Итак, вчера, 28 января, день памяти Иосифа Бродского. Век скоро кончится, но раньше кончусь я. А сегодня 29-го. Мы решили как бы вслед этому дню и памяти о нем провести вечер, посвященный, собственно говоря, памяти Иосифа Александровича. Но не поэтический такой, чтобы, но не только поэтический. А еще поговорить о том, что, мне кажется, очень занимает город на самом деле и вызывает большой интерес. И много открытых вопросов, и незакрытых еще, которые мы сформулировали так. А что происходит с музеем Бродского в нашем городе? И я напомню вам, что в 2015 году, в 2015, когда праздновали юбилей 75-летия Нобелевского лауреата и почетного гражданина, город предложил, согласился фонду создания музея Бродского, музею Ахматовой, где находятся подлинные коллекции подлинных вещей, больше 4000, открыть экспозицию, скажем так, там, в доме Морозе, в полутора комнатах знаменитых, почти мифологических. И мы тогда, соединив все усилия, открывали этот музей 24 мая. Это был замечательный день. И мне кажется, что если там Иосиф Александрович смотрел и видел, то мы, наверное, радовались. Потому что мы преодолели совместно с фондом, с городом и с городскими властями целый ряд очень сложных обстоятельств, как то, что там не было реставрации, что нельзя было выставлять подлинники, потому что стены сам заражены всякими микробами и грибками. И люди, пришедшие в тот день, а мои коллеги работали до полуночи, это было хорошо, это был праздник. Но потом выяснилось, что все-таки государственный музей создан быть не может, и реставрация проведена быть не может, и расселение квартиры не состоится. И как-то мы тоже пережили это, осознав. А потом, вот последние полтора года, все как-то стало складываться в совершенно ином, очень для нас неожиданном, но чрезвычайно интересном направлении. И вот об этом, о том, как все сейчас складывается полтора года, мы будем говорить сегодня. И не я. Я представляю рассказчика Максим Борис Левченко, наш главный герой сегодня, рассказчик, герой. Я рада, аплодисменты меня поддерживают. Мы с Максимом Борисовичем взаимодействуем, садитесь, пока последние годы полтора. Наверное, первая идея Максима Борисовича было предложение создать портал онлайн, Бродский онлайн, и вечер будет вести Павел Котляр, историк, который в общем, на самом деле безумно интересно поворачивается, потому что взаимодействие опять остается. Фонды создания музея Бродского, группы, которые возглавляет Максим Борисович, Бродский онлайн, музей Ахматовой тоже присутствует в этой некоторой, так скажем, упряжке. А вот как эта упряжка сегодня живет, потому что разговоров очень много, и юридически ничего не очень понятно, и квартира новая существует, и она большая, прекрасная, она рядом. А вот что юридически и как это будет, это все знает Максим Борисович. Павел ведет, а я ухожу в сторону.
Друзья, я не буду отнимать эфирное время у гостя, скажу лишь, что, естественно, сегодня очень важна возможность задать вопросы напрямую. Я думаю, что значительная часть вечера будет посвящена как раз ответам на ваши вопросы. Ну и маленькая ремарка, когда мы пришли к Нине Ивановне со своими какими-то идеями и стремлениями, она сразу сказала, что если что-то будет получаться, то только совместно, только если будут объединяться усилия, а не разъединяться. И случайно сейчас в вводном слове несколько раз прозвучало слово «совместно». То есть в этой истории много действующих лиц, и то, что сейчас происходит, является результатом именно этого сотворчества. Ну а что происходит? Сейчас узнаем.
Добрый вечер. Спасибо, что вы все пришли, что вы интересуетесь нашим проектом, который действительно начался полтора года назад. И интересно, что с чего мне хотелось начать, это как раз с названия, с название проекта, потому что мы работаем над проектом музея. И вот на этой фанерной доске есть один из рабочих вариантов, который мы для себя рассматриваем. И я хочу... Эта фанера живет уже полгода вот в таком виде. И мне кажется, что постепенно мы начинаем к ней привыкать. Идея в том, чтобы музей назывался по-английски, потому что эссе, которое является базой для идей нашей, которое содержит идеи для основные самого автора, самого Иосифа Бродского, про музей, в пространстве, в котором мы хотим сделать этот музей, это как раз 1,5 комнаты. И вот на английском языке мы сформулировали это так: The Room and a Half of Joseph Brodsky Museum. И в цифровом виде, как бренд, такая получилась единичка и дробь 1/2. И вот даже уже есть сувенирная продукция в виде майки, которая на мне одета, вот тоже 1,5 года, и музей тоже будет называться 1,5 комнаты. Но основное название, мы думаем пока, что оно может быть написано на английском. По-русски это может быть сформулировано как «Музей 1,5 комнаты Иосифа Бродского». Филологи сразу нам сказали, и тот, кто хорошо знает английский язык, мы обсуждали само название и его выражение в графике, вот как бренд уже, да, здесь он представлен, с Михаилом Барышниковым, с Марией Сацани, и всем понравилась идея, и название, но вот с английским языком мы пока разбираемся, потому что возможно, что вот здесь должен стоять апостроф, и название должно быть «Of Joseph Brodsky's Museum». Вот, но это все предмет для дискуссии, но даже вот с такой ошибкой, если здесь есть ошибка, то выглядит это, на мой взгляд, очень интересно. То есть это буквы пишущей машинки, английский язык, потому что эссе написано в оригинале на английском языке и переведено, и, как мы знаем, есть два перевода. Последний перевод появился совсем недавно, и именно он, по-моему, перевод Немцова, и он вот сейчас считается главным переводом. Но вот в оригинале произведение называется «Дом and the Hub». И еще почему 1,5 комнаты? Потому что только в нашем пространстве могут быть 1,5 комнаты, о которых пишет в эссе сам Иосиф, и больше нигде в другом месте таких 1,5 комнат быть не может. Их не может быть в Новинской, их не может быть в Бруклине, их не может быть в Саутхэтле. Они могут быть только здесь. Поэтому рабочее название вот такое. Дальше я хотел бы показать план квартиры и объяснить, как все происходит. Ну вот, это, собственно говоря, то пространство, которое в будущем станет музеем, и в котором мы хотим создать экспозицию и открыть музей. Как вы знаете, история очень длинная, она тянется уже почти что 20 лет. И все начиналось с того, что музей первоначально планировалось открыть вот в этих помещениях, которые, это второй этаж улицы Пестрой, наверняка многие здесь бывали, И как раз здесь находится сердце нашего пространства, это вот те самые полторы комнаты. И специально был создан фонд, который так и называется «Фонд создания музея Иосифа Бродского». У этого фонда в нулевые годы было финансирование, и фонд поддерживался в том числе городскими властями. Были выделены средства, на которые фонд выкупил большую часть комнат коммуналки. Фондом были приобретены сами полторы комнаты, комнаты с эркером, и вот это вот еще одна такая маленькая комнатенка. Но проблема стала следующим, что одна из жительниц коммунальной квартиры отказалась продавать свои комнаты. В прессе было очень много разных на эту тему статей. Нина Васильевна Федорова со слов, из тех источников, которые можно прочитать, потребовала слишком большую цену, порядка 17 миллионов, и вот этих денег у города не оказалось, поэтому долгие были переговоры, как опять же утверждается. И вот все пришло к тому, что так они не увенчались успехом, ей предлагали разные альтернативные варианты, опять же со слов или из тех источников, из которых можно подчеркнуть информацию открытых. Но вот она так и не согласилась и никуда и не переехала. Собственно говоря, музей в 2015 году открылся на один день. В самой коммуналке была сделана временная экспозиция. Он проработал один день и закрылся. И вот, собственно говоря, на этом история зашла в тупик, закончилась. И отношения между фондом и Ниной Васильевной окончательно испортились, потому что, в общем, все разошлись по своим углам, и переговоры на этом были закончены. Но вот сама Нина Васильевна, сейчас мы с ней пытаемся найти общий язык, это одна из главных составляющих этого проекта, попытка найти общий язык. У нее очень простая позиция, такая жизненная, она говорит о том, что она родилась в этой квартире. Действительно так и есть. Она только покидала эту квартиру во время войны, уезжала, все семьи они уезжали во время блокады, и сразу после они вернулись, и так она и ее мать жили, и она сейчас живет до сих пор. И естественно, что можно войти в положение уже немолодого человека, она не хочет никуда переезжать, деньги ей не нужны, и, в общем-то, действительно, никакой равнозначный обмен ей не предложить. Поэтому сейчас мы, и до этого такая же обсуждалась такая возможность, мы сейчас с ней договорились о том, что мы разделим коммунальную квартиру, в которой у фонда есть несколько, полторы комнаты еще две комнаты, разделим таким образом, что Нине Васильевне отойдет вот эти два заштрихованных черных квадратика, это, собственно, ее комната, в которой она прожила всю жизнь. И на месте существующего чулана, но это на самом деле не чулан, это бывшая комната в коммуналке, просто с маленьким окном, мы сделаем ей новый санузел и кухню. И таким образом у нее будет отдельная квартира 75 метров, а у фонда останется полторы комнаты, комната с эркером, исторический коридор и коммунальная кухня. Но Такая история стала возможна благодаря тому, что сама Жанина Васильевна, когда мы с ней, ну, скажем так, гуляли рядом с домом, вот действительно она выносила мусор, а я ей помогал. Она предложила такую вещь, что он вот говорит, купи, что вы ко мне пристали, купи квартиру, которая рядом. Вот, и действительно, она оказалась, в общем-то, очень здесь, ну, попала в точку, потому что эта квартира, она продавалась, и мы, подумав, что, посмотрев на планы этой квартиры, которую мы взяли где-то в Пибе, увидели, что, оказывается, получается очень неплохая планировка, которая дает возможность действительно создать музейное пространство, экспозицию и какие-то общественные пространства. Потому что если бы в 2015 году разделили бы коммуналку, и Нине Васильевне отошел бы вот этот кусок с главным входом, то, конечно, полторы комнаты остались бы, ну, в общем, такими неполноценными, поскольку осталось бы только... Остался бы коридор, коммунальная кухня, и, ну, по сути дела, у музея не существовало бы пространство. А вот с частью, которая могла бы быть присоединена на улице Короленко, то есть это вот эта синенькая на плане, вот эта вся синенькая часть, кроме кухни, то есть идет анфилада по улице Короленко, кроме вот этой комнаты с эркером, то есть вот с эркером, вот это вот вся примыкающая квартира. И действительно, мы этой идеей загорелись, и в результате нашли с владельцами общий язык, и буквально летом мы подписали соглашение, владельцы оказались тоже небезразличны к Бродскому, и по итогу они вошли, так получилось, что они вошли в наблюдательный совет фонда создания музея. То есть они тоже остались, скажем, причастны к этой, ко всей истории. Вот, поэтому, что произошло вчера? Мы вчера окончательно приняли, точнее, я принял эту квартиру, она сейчас буквально через некоторое время будет все там подвержено слому, вот, потому что нам нужно, для того, чтобы дальше двигаться в этом проекте, нам нужно сломать вот эти помещения. Это помещение кухни и туалета, они выходят во двор, и здесь как раз будет такая сложная зона, связанная со входом, гардеробом. Там нет ничего исторического, но вот нам как можно нужно, чтобы двигаться с проектом, нужно действительно здесь произвести демонтажные работы. И вот что интересно, я сегодня там был, хочу вот показать, просто зашел перед мероприятием в квартиру 36, и сегодня там покрасили дверь. Вот, то есть вот эта дверь, входная дверь с улицы Короленко, то есть она, а это входная дверь в подъезд квартиры 28 с улицы Пестеля, она так, находится достаточно в таком печальном состоянии, там какая-то железная дверь, а вот эту дверь покрасили именно сегодня утром, и пахнет свежей краской. Я думаю, к чему бы это? Почему так произошло? Потому что вот эта дверь, вот она в таком состоянии, а эта почему-то покрашена. Вот. И вообще, что интересно, что сам дом, он такой дом контрастов, потому что он даже покрашен в два цвета. У него, если вы обращали внимание, у него одна сторона покрашена, та, которая выходит на Преображенский собор, а та, которая смотрит на Пестеля, она такого очень на Литейной, да, она такого вот находится в грязном состоянии, не покрашенная, брошенная. Вот, собственно, вот как эта дверь. И на самом деле это тоже наводит на мысли о таких контрастах, что ли. Вот если вернуться обратно к планировке, то в чем сейчас, нам кажется, идея может состоять вот, оформление этих пространств? Как раз она может базироваться на таком сильном контрасте, который мы увидим, потому что будем выходить с улицы Короленко по нашему плану сегодняшнему. И когда мы будем заходить в новое пространство, оно будет таким, оно будет очень современным, чистым, стерильным, что ли, и не будет содержать в себе никаких признаков коммуналки. И когда мы зайдем с лестницы, разденемся, пройдем ресепшн, то мы окажемся в большой длинной анфиладе площадью более 100 метров, где у нас будет большая лестница, на которой мы так, похожая на амфитеатр, и мы хотим сделать так, чтобы эта лестница поднималась к окнам, и люди могли сидеть прямо в окнах. Потому что окна – это тоже наша большая ценность. В полутора комнатах или в фильме полторы комнаты, я точно не могу, вот, даже в фильме это точно было, может быть, это взяли не из эссе, а додумали. Вот я глубоко не разбирался в этом вопросе, но Иосиф говорит, что окна были моей главной ценностью. И я в детстве видел площадь, Преображенский собор, и это было моим пространством, моей ценностью. И в доме, где они жили во время войны, не было общежития, бомбоубежища, и они прятались в подвале Преображенского собора. Я думаю, что, скорее всего, конечно, он, когда он говорит или пишет об этом, то он находился в доме напротив, поскольку жили они в доме напротив, не в той квартире и не в этой. Но, тем не менее, это тот вид, который он видел из каких-то окон. И этот вид уникален, поэтому мы хотим делать так, чтобы люди могли, придя к нам, не просто пойти по пространству, по экспозиции, а чтобы они могли остановиться, задуматься, почитать, выпить, поговорить. То есть это вот тоже одна из идей, которую мы сейчас закладываем в самой архитектуре. И потом, оказавшись в этой комнате отдельной такой, в котором мы планируем, наверное, что будет экспозиция и постоянная экспозиция, временные выставки, поговорив с нашими гидами, экскурсоводами, подготовившись, они пройдут вот через какую-то скрытую дверь, попадут потусторонний мир, в пространство, которое цвета торфа и искусанное комарами. Что-то вот такое. То есть мы говорим о том, что мы сохраним, полностью отреставрируем коммуналку, потому что в свое время, еще до 2015 года, были проведены реставрационные работы частично. Они осуществлялись под руководством Сергея Падалка, и команде удалось, ну, например, восстановить практически в оригинале вот доски, которые находятся вот здесь в коридоре, стены. То есть была проведена большая работа, которая была направлена на восстановление самого вот этого, вот этой атмосферы коммунальной квартиры. Поэтому наша идея сейчас заключается в том, чтобы два пространства как бы ударялись друг от друга и производили вот такой вот, такие вызывали сильные эмоции, основанные на контрасте между белым, стерильным, бесформенным, по сути дела, и вот той коммуналкой, в которой жил Иосиф. Дальше, какие еще идеи сейчас мы обсуждаем? Мы думаем, что у нас не будет никакой постоянной экспозиции, потому что мы частный музей, об этом тоже хочется поговорить отдельно. Это не будет государственный музей, это будет музей, наверное, такой частно-государственный, да, основанный на сотрудничестве частного музея и музея Ахматовой, в фондах которого находится большое количество настоящих вещей. И они будут временно приезжать сюда в виде экспозиции, тематической экспозиции, к чему-то приуроченной, и также уезжать. То есть они не будут передаваться нам на постоянное хранение. То есть мы хотим создать музей, мы хотим создать современное пространство, культурный центр. Мы не хотим делать классический музей, в котором все организовано, и на постоянной основе есть вещи, которые хранятся, и люди... И редко меняется. То есть наша задача, чтобы люди чаще к нам приходили. Наша задача заключается в том, чтобы делать постоянно выставки, менять экспозицию и сотрудничать с разными творческими людьми и музеями. Еще хочется поговорить про полторы комнаты, потому что у нас в Совете фонда есть по этому поводу дискуссия, которая связана с тем, а что должно быть в полутора комнатах. Это большой вопрос, потому что есть спор, который заключается в том, что в полутора комнатах нужно восстановить оригинальные, не оригинальные, а интерьеры, которые как бы были при Иосифе, потому что многие вещи не сохранились, то есть это нужно собрать. Есть снимки, которые очень точно, Михаил Ильичко, которые очень точно запечатлели предметы, обстановку, как все было расставлено. То есть вот есть такой подход консервативный, что музей как раз-таки, в музеях должно быть что-то сакральное, должны быть вещи оригинальные, на которые люди придут посмотреть. А есть подход, который говорит о том, что, как сказал Бродский в эссе «Полторы комнаты», что в эти полторы комнаты попала бомба, нейтронная, по-моему, и здесь уже ничего нет, все исчезло, родители умерли, нет тех вещей, ключей и так далее. Поэтому, может быть, это будет пустое пространство, в которое вещи на время будут приезжать, возвращаться и обратно уезжать куда-то вместо своего постоянного хранения. Ведь у нас, кроме этого кабинета, есть еще и, например, американский кабинет из Саут-Хэдли, да, и он, если не ошибаюсь, именно там писал эссе «Полторы комнаты», думая вот об этом кабинете и об этом пространстве, оттуда из Америки. И он как бы все это восстанавливал в памяти, говоря о том, что на самом деле это уже не, вот это ничего уже не существует. Поэтому эти вещи могут вот быть, ну, придуманы нами, как они вернутся, в каком виде, на время, кураторами выставок, экспозиций. погостить здесь и обратно уйти к себе на свое место. Сюда может приехать и американский кабинет на время погостить. Сюда может приехать второй американский кабинет, уже их было два. Сюда могут приехать вот этот настоящий кабинет, потому что некоторые вещи, они сохранились. По-моему, есть стол. Вот про тот самый стол, про который рассказывают историю, что он находится в Петропавловке, в музее города, и выставили на какой-то из выставок не тот стол, который был здесь. То есть они просто перепутали этот стол. Вот, поэтому здесь может быть много разной игры, может быть много разных эмоций и высказываний, которые должны, безусловно, сопровождаться настоящими оригинальными вещами, но постоянно в каком-то разном меняющемся контексте. Тогда здесь будет движение, тогда здесь будет динамика и будет что-то современное, потому что современный мир как раз-таки основан на динамике и на большом количестве изменений. И мы хотим быть в этом смысле современными. У нас также есть и что очень интересно, я думаю, что вот что нельзя делать никакой постоянной экспозиции, потому что это все равно будет вызывать споры, дискуссию и даже ссоры и обиды. Мы разговаривали с Михаилом Барышниковым, и он сказал, что в этой истории очень много разных голосов. Живых голосов, которые помнят, которые жили в то время, которые знали Иосифа, которые по-разному к нему относились и, возможно, состояли с ним в каких-то разных отношениях. И поэтому каждый будет трактовать по-своему, каждый имеет свой взгляд. И мы можем не сталкивать эти голоса, не ссорить никого, а наоборот выступить такой объединяющей площадкой, на которой могут высказываться все, кто имеет право высказываться в этом отношении. Что дальше? Вот мы прошли несколько помещений, пространств, мы вышли из полутора комнат. Наше пространство заканчивается посередине коридора. Счетчиком заканчивается. Вот, на самом деле оно может закончиться или счетчиком, или дверью. То есть оно пересечется, а дальше оно уже будет пространством вновь образованной квартиры Нины Васильевны. Мы пройдем по коридору на коммунальную и окажемся на кухне коммуналки, и она в общем-то существует в таком оригинальном виде. Плиты, они, конечно, поменены, есть старая плита такая дровяная, есть раковина, похожая почти что на оригинал. Есть плитку, про которую плитка такая пластиковая, как линолеум, про которую Нина Васильевна рассказывает, что в 80-е годы ЖЭК поменял ее на один год дважды, поскольку у них были лишние деньги, им нужно их было потратить, поэтому они два раза поменяли, и там лежит, скорее всего, два слоя плитки, а под этой плиткой вот та самая доска, которая была восстановлена в процессе реставрации в 14 или 15 году перед открытием музея на один день. Так вот, мы думаем, что эту кухню можно также было бы приспособить и сделать на ее территории, оставив дух коммунальной кухни, оставив и стены, и раковину, плиту, сделать здесь на выходе, чтобы не заканчивать наше путешествие на кухне, сделать здесь сувенирную лавку и книжный магазин, но опять же в антураже сохраненной коммунальной кухни. Вот, то есть это все сейчас обсуждается, потому что идей очень много, но мы планируем начать стройку летом, а до этого, естественно, нам нужно согласовать проект и постараться открыться, потому что история действительно длинная, здесь нельзя вот с уверенностью ничего утверждать. Потому что музей планировался, открылся, был открыт, был закрыт. В разных формах были предположения об его открытии. Но вот мы ставим перед собой задачу открыть музей в мае 2020 года. Что этому предшествует? Нам сейчас нужно решить все вопросы с матчастью, потому что именно они тормозят дальнейшее развитие. Ну, во-первых, нам нужно разделить коммунальную квартиру 28. Мы сейчас подготовили проект, подали документы в ДИОП, проект согласовала Нина Васильевна, проект согласовал фонд, и мы ждем ответа от ДИОПа. В ближайшее время мы надеемся, что нам проект выдадут с положительным заключением. И дальше мы пойдем согласовывать проект в администрации центрального района, с пожарниками, и еще, наверное, с каким-то большим количеством разных согласовательных учреждений. Мне кажется, что их где-то будет 10. Мы планируем пройти все эти согласования в течение двух-трех месяцев. В прошлый раз говорили о том, что проект разделения не удалось согласовать несколько лет назад из-за того, что пожарников не устроил черный выход, как выход из музея. Но в данном случае мы сейчас согласовываем это как не разделение, не как разделение коммунальной квартиры на квартиру и музей, а мы согласовываем это сейчас как разделение квартиры на две отдельные жилые квартиры. И Нина Васильевна просто сама из большого толстого проекта, который, наверное, занимается 150-200 страниц разных чертежей и текста, выковыривала слова «музей». Потому что говорит, вот если у вас будет музей, музея не будет, потому что музей пожарников не согласует. И она все это вот прямо сама правила, и мало того, она настолько досконально понимает черчение, что может начертить узел. Вот она говорит, мне нужна перегородка с шумоизоляцией 35 дБ. И она прямо чертит сама рукой, какой должна быть изоляция, какая должна быть стенка, чтобы достичь вот этой изоляции, чтобы не слышать, как в музее проходят какие-то мероприятия. Потому что они могут быть чисто теоретически громкими. Поэтому здесь мы движемся очень аккуратно и надеемся, что у нас будет не музей, а две квартиры в результате разделения, и мы наконец-таки с этой проблемой справимся. Потом у нас наступает следующая проблема. У нас наступает проблема, когда нам нужно будет объединить вот новую квартиру, 36-ю, с квартирой мемориальной, то есть, точнее, с тем, что от нее останется. Вот этот полторы комнаты, коридор и коммунальную кухню. И здесь тоже возникает большая проблема, потому что под нами, точнее говоря, под квартирой под квартирой 30, под квартирой 28 находится жилая квартира, а поскольку мы хотим сделать не, как раз-таки музей и нежилое пространство, перевести его из жилья в нежилое, нежилой статус, закон это запрещает. Поэтому пока мы не, предположим, не выкупим квартиру, жилую квартиру под нами, жилец квартиры под нами не хочет ее продавать. Говорят, что даже Гергиев его просил, чтобы он продал, поскольку он играет в оркестре, но он все равно продавать не хочет. Поэтому мы подумали, что, может быть, мы не будем переводить это пространство из жилого в нежилое, и оно сохранится в виде жилого пространства. Так что много очень всяких запятых в этой истории, но я думаю, что потихонечку мы этот клубочек раскрутим. А еще в качестве проблемы существует то, что даже если музей Анны Ахматовой в фонтанном доме и желал бы нам передать на временное хранение и экспонирование предметы, он не сможет нам их передать, если мы не переведем часть пространства в нежилое. То есть нам нужно иметь определенный статус, чтобы мы могли принимать на хранение предметы, хранящиеся в музейных фондах. Поэтому нам нужно все выстроить так, чтобы мы могли открыться, ну и не закрыться через день. Или, точнее говоря, нас бы никто не закрыл. Это вот, так сказать, то, что касается идеологии, то, что касается планировочных решений. Я бы хотел сказать, понимая вопрос, которые будут заданы, я надеюсь, они будут заданы, я хотел бы немного рассказать про вообще отношение к, и про то, что такое частный музей, да, потому что музей у нас будет действительно не государственным, а частным. Ну, во-первых, я думаю, что будущее, оно как раз-таки за частными музеями. Скажу почему. Потому что все крупные музеи, они уже открыты, они уже существуют. И с ними невозможно конкурировать. Не найдется сейчас никого, кто сможет открыть новый и найти столько денег, чтобы открыть новый Эрмитаж или Лувр. И с ними бесполезно конкурировать, потому что Эрмитаж уже есть, он основан на собрании, на большой коллекции, на большом собрании произведений искусства. И естественно, что что никто и само государство не сможет сейчас повторить такое действие. Такие музеи уже существуют, и они скорее представляют собой государство. Это такой вот как храм, когда государство через музей несет свою идеологию, показывает свое богатство, показывает свои возможности, коллекцию, и человек приходит, приходя в музей, он оказывается в таком, ну, по сути дела, оказывается под давлением, которое на него оказывают такая вот мощная, серьезная коллекция, дворец. Ну, в общем, все то, что мы называем таким классическим музеем. А мы скорее хотим создать не типичный музей вот с экспонатами, с какой-то большой коллекцией, а мы хотим создать культурный центр. Мы хотим создать общественное пространство. Мы хотим, чтобы я хочу, развиваясь сам, как человек, как личность, Я хочу, чтобы люди развивались вместе со мной. И меньше были бы зашорены, что ли, зомбированы вот на тему, что, вот, что может быть только государственное, что музей бывает только государственный, что государство нам поможет, что оно само за нас все сделает. Мне кажется, что чем больше будет частных проектов, чем больше будет проектов, которые будут отстранены, абстрагированы от государства, чем больше будет предпринимательской инициативы, тем лучше, тем быстрее, динамичнее и лучше мы будем развиваться и будем становиться богаче, образованнее, лучше. И это, кстати говоря, американский пример, потому что американская культура, в которой жил свою, ну, в общем, такую взрослую, прожил свою взрослую сознательную жизнь Иосиф Бродский, он прожил именно в американской культуре, она подразумевает как раз индивидуальность, она подразумевает, она поддерживает частную инициативу, предпринимательство, уважает частную собственность, частные интересы. И мне кажется, что вот именно такую культуру я и моя команда, мы все хотели бы донести до наших посетителей, до наших слушателей, до тех людей, которые будут к нам приходить и возвращаться. И как раз слоганом музея, если название это полторы комнаты, то вот слоган музея, который я бы видел, или один из слоганов, могло бы стать высказывание Иосифа Бродского, которое он озвученное им в его Нобелевской речи, когда он сказал, что мир, вероятно, спасти уже не удастся, а отдельного человека всегда можно. И вот это наш, это мое высказывание, и я его разделяю, и я хочу, чтобы мы вместе несли бы такую культуру. И, может быть, оно основано на моем личном понимании, как нужно развиваться, как должно развиваться общество, как должны развиваться мы. Может быть, это такое прямое высказывание, потому что мы можем ходить на выборы, мы можем голосовать, мы можем избираться, мы можем поддерживать какие-то фонды, а можем делать сами напрямую какое-то правильное дело. И в этом смысле вот это такое действие, которое мы хотим сделать и хотим показать, что так возможно, что не только государство может делать музеи, что не только государство может принимать правильные решения, но такие вещи могут делать и отдельные люди, отдельные предприниматели и команды. И это не говорит о том, что мы себе кому-то противопоставляем. Это просто говорит о том, что можно в условиях каких-то ограничений, какой-то несвободы, каких-то несогласия с чем-то, можно действовать и добиваться большого результата. Поэтому вот такие мысли, такие идеи хочется донести до слушателя, до зрителя. Дальше я хотел бы показать несколько слайдов. Это, собственно говоря, да, это вот эта дверь. Как бы это могло быть, само пространство? как оно может выглядеть, да, это такая, это его визуальное, визуальное, визуализация, это, скажем, архитектурные такие скетчи, графика, это 3D-визуализация, это вот как раз пространство, которое, сейчас, о котором я говорил, оно нам откроется сразу после входа, в музей, вот эта большая анфилада, вот эта самая лестница, тоже с такой отсылкой, к Венеции, да, потому что, точнее говоря, это амфитеатр, а на полу итальянский камень, да, вот такой, так называемая террацу, то есть это бетон с гранитной и мраморной крошкой, вот, то есть мы отсылаем таким образом к Венеции, вот, а сама лестница, она нас отсылает к амфитеатру, и на ней удобно проводить, на ней удобно сидеть, она может и быть местом для хранения, она может быть местом для зрителей, и когда мы будем проводить лекции или будут стихи, выступления на площадке происходить. Вот. И она дает нам возможность сесть прямо в окна, да, потому что они достаточно высоко находятся от пола. То есть это просто, ну скажем, такие картинки настроения, которые дают представление о новом, современном пространстве, которое будет предвосхищать вход в комнаты коммуналки. Ну вот здесь как раз изображены, коммунальная кухня. Это вот пустые полторы комнаты, где нет никаких предметов. Возможно, здесь могут появиться голограммы и проецирование на стены каких-то сюжетов, о которых ну, нам еще предстоит подумать, которые могут меняться в зависимости от того мероприятия, которое мы проводим, или от времени года. Это часть экспозиционная, опять же, в виде возможных инструментов, которыми мы будем показывать и оформлять экспозиции. То есть пока это, в общем, такие общие совсем скетчи, которые не обязательно являются финальными. На самом деле у нас есть несколько взглядов, несколько видений, вот, что и как может быть в музее от разных авторов, от разных архитекторов. И, скорее всего, это не будет единой концепцией. То есть мы не остановимся на какой-то одной концепции одного автора, а это будет такая компиляция разных идей, потому что у каждого есть свои оригинальные авторские идеи, которые мы, скорее всего, смешаем, и получится нечто третье. То есть здесь нужно очень много всего перепробовать, подумать, и в конечном счете получится продукт, потому что каждый день, получая какие-то новые визуализации, новые планировки, обсуждая детали проекта, мы меняемся и делаем шаг вперед. Иногда два шага назад, но больше вперед. Кто-то сказал, что вот если мы сегодня правильно высказал мысль, что если мы сегодня не поменялись, не изменились, то мы стали на день, мы постарели на день, мы стали на день старше. Поэтому мы все время пытаемся найти какие-то новые идеи, новые мысли, пробуем разные, тестируем разные варианты решений, в том числе планировочные, юридические подходы. И таким образом, я думаю, что мы, думая, рассуждая об этом проекте каждый день, доберемся вот до той даты, до мая 2020 года, когда музей откроется. На этом я хотел бы закончить, вот, скажем, вступительную часть. Наверное, мы можем поговорить. И, пожалуйста, задавайте вопросы.
Можно вопрос?
Спасибо. Сейчас, секунду. У меня тут хозяйка фонтанного дома обозначила как ведущего. Поэтому я позволю себе модерировать ваши вопросы. Спасибо, Максим, за... Да, я думаю, в целом слышно за сказанное. Одну руку я уже вижу. Давайте, чтобы систематизировать... наш вечер, мы, те, кто хочет задать вопрос уже сейчас, поднимем руку, чтобы я понял, сколько их.
Много-много вопросов.
Да? Ну, вопросов довольно много. Хорошо. Просто прежде чем дать вопрос аудитории, обычно ведущий вечера пользуется правом ведущего и задает пару вопросов сам. Я все-таки этим правом воспользуюсь и пару вопросов задам, потому что это на самом деле важно. Ну, вопрос, который, мне кажется, у многих, возможно, возник, это часто ли вы с Ниной Васильевной гуляете удобно?
Мусор.
И вообще, да, как вот эта коммуникация выстраивается? Потому что здесь многие, да, из нас за этой историей следят давно, и Нина Васильевна это действительно уже такой, в общем, флагизированный в какой-то степени персонаж. Мне даже кто-то из журналистов спрашивал, а есть ли она, то есть, существует ли она. На что я ответил, если бы ее не было, ее стоило бы придумать. В общем, вот как общается с Ниной Васильевной?
Ну, мы просто подолгу с ней разговариваем. Мы сидим на коммунальной кухне и разговариваем. В общем, больше ничего, никакого секрета нет.
Получается.
Просто с людьми нужно разговаривать и слушать прежде всего, потому что практика разных переговоров показывает, что если ты пришел что-то отобрать силой, то, скорее всего, этого может не получиться. А, в общем-то, Нина Васильевна, она... Человек, который, она прожила длинную жизнь, и она пережила войну, она много чего знает, умеет. Вы даже не можете себе представить, что она умеет. Она иногда умеет чертить лучше, чем высококлассные архитекторы, да. Поэтому вот просто так... Просто так прийти и, вот, скажем, с мечом у нее что-то попросить, но, скорее всего, так и уйдешь. Вот, но ей действительно есть много чего сказать. Она большой молодец. Вот она сегодня не пришла, я ее приглашал. Вот, она, наверное, сама бы ответила бы на ваши вопросы. Но на самом деле здесь абсолютно нормальная жизненная ситуация, но, в общем, просто ей не повезло, что она была соседкой Бродского, да, в каком-то смысле. Вот, но она говорит, что ей совсем не повезло, потому что теперь у нее, ну, она живет, вот вы представляете, если бы вы жили, и у вас, например, у вас дома постоянно приходили большие компании, проводили бы мероприятия, слушали бы музыку, выступали. Вот, ну, если, вот, как бы, если бы мы сейчас, это же тоже жилая квартира, ну, по сути дела, жилой дом здесь, вот, да, и если бы у нас за стенкой была бы жилая кухня.
Сейчас слышно насквозь. За границей запрещено. Вечерняя обеденное время включать пылесос, стиральную машину. В общем, у нас очень
поэтому она и пучит перегородку 36 дБ, чтобы ничего этого не было слышно. Ну, то есть это нормальная ситуация, которая, ну вот она такая возникла, и действительно она не хочет денег, про которые писали в прессе, назывались цифры 17 миллионов. Да, скорее всего, может быть, такое и было. Она, в общем, по большому счету хотела какую-то равноценную замену, но я бы на ее месте тоже бы не стал переезжать, честно говоря.
Спасибо.
Павел.
Сейчас, я дам вам слово, что? Следующий момент важный. Я уполномочен Михаилом Исаевичем Мильчиком, который, естественно, сегодня несколько раз уже с теплотой упоминался, передать аудитории привет. К сожалению, он не смог сегодня прийти, но один из основных вопросов, которые есть, и сотрудники фонда создания музея Бродского, которые присутствуют в этом зале, не дадут соврать, это, естественно, взаимодействие с фондом создания музея, потому что здесь, очевидно, некое сотворчество. Некое сотворчество, не переходит ли оно где-то в конфликт интересов? Как вот выстраиваются взаимоотношения между инициатором такого развития проекта и людьми, которые в течение 20 лет его последовательно претворяли?
Павел, есть такое ощущение, что вы подготовились.
Ну,
и мы как бы репетировали.
Не репетировали, честно.
Здесь я уже упоминал об этом. Я считаю, что моя миссия как раз и заключается в том, чтобы находить общий язык с разными людьми, с разными сторонами, что ли, этого большого действия, как сказал Барышников, разные голоса. Потому что у всех может быть действительно свой взгляд, и обиды, и какие-то личные ощущения, эмоции, переживания. Мне кажется, что у нас одна цель, нам нужно, к которой мы идем, мы должны открыть музей. У нас есть дата, у нас есть цель, и мы к ней идем. У нас и при этом для того, чтобы этой цели достичь, нужно общаться и коммуницировать, и договариваться с музеем Ахматовой, с фондом создания музея Иосифа Бродского, с фондом наследственного имущества Иосифа Бродского, с вдовой, с Михаилом Барышниковым, с Яковом Гординым, с Михаилом Мильчиком, с большим количеством уважаемых, разносмотрящих людей. Я в каком-то смысле мне проще, потому что я фигура нейтральная, абстрактная от истории, которая развивается на протяжении многих лет и началась задолго до фонда создания музея, до смерти Иосифа Бродского. Она началась еще, наверное, в 60-е, 70-е, 80-е годы. И столько всего переплетено, что, наверное, некая нейтральность и способность слушать и разговаривать с людьми, она должна нам сильно помочь. Вот, поэтому я не думаю, что здесь нужно говорить о только о фонде, или только о другом фонде, или о музее. Все должны постараться и прийти к общей цели. Как сказал Яков Гордин, когда мы с ними обсуждали разные возможности для взаимодействия, мы все будем дураками, если просрем это великое дело.
У меня есть еще вопросы, но если я не дам сейчас слово Наталье Шкуринок, я просто чувствую
часть. Да.
Пожалуйста.
Да. У меня сразу вопросы. Я прошу прощения, эта штука, кажется, здесь, да, у меня, как всегда, много, но она, кажется, работает, а может, не работает. Слышно, нет? Работает, да? Здесь красный огонек горит почему-то. Я хочу вернуться сразу к схеме, вот, которую вы показывали. Меня чисто практический вопрос интересует. Но мы знаем, что под полутора комнатами находится жилье, жилая комната, квартира. А вот под этими двумя кухнями, коммунальной и кухней вот той квартиры, что находится? Потому что если вы собираетесь из кухни делать прихожую и гардероб, то есть там будет сплошной поток народа. Вот что под ними находится? Мне кажется ли, что там жилье? А?
Кальян.
А, точно под ними, под ней кальян? Под кухней, я имею в виду, да? Хорошо, секундочку. Под коммунальной кухней что находится? Под коммунальной кухней что находится? Жилое помещение, нежилое?
Нежилое.
Точно нежилое, да? Просто не возникло ни слова. Ага. Теперь скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, вы собираетесь организовать это все в одно пространство? То есть там исторически это была анфилада, вы и сейчас ее собираетесь восстанавливать, да? То есть...
Анфилада, вот она и есть,
да,
синенькая,
да,
такая.
Да, но сейчас-то у вас... Да, но сейчас-то только с этими двумя комнатами анфилада, которые вот в квартире 36
здесь,
относятся.
Здесь есть две некапитальные стенки, которые мы планируем снести, чтобы сделать большое пространство, которое могло бы вмещать в себя до 100 человек.
Я понимаю, но вот...
Что-то типа этого, в котором мы сейчас находимся, оно необходимо.
Я имею в виду другое. Вот эта угловая комната, примыкающая к ней маленькая, это сейчас относится к квартире 28.
Вот это?
Да, да, и это. А нет, это квартира 28. Вы собираетесь объединять это? То есть вы, там тоже была когда-то анфилада. Пробивать стены будете, да?
Да.
Угу. А к полутора комнатам вы как будете входить? Полторы комнаты?
Через коридор.
Через коридор. Вот. Не будете восстанавливать ту дверь, которая заложена сейчас, заставлена шкафами, да? Через коридор.
Вот это умеете?
Нет, 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 нет. Вот в этой угловой комнате с эркером, шкафом заставлена дверь в полторы... Да, да, да. Не будете восстанавливать?
Нет.
Нет. Угу. Хорошо, спасибо большое. И скажите, пожалуйста, все-таки, я правильно вас поняла, там прозвучали слова «будут сидеть, выпивать», это такая очень теплая тема. То есть там будет организовано какое-то кафе, ресторан или что это будет такое?
Нет,
вот по вашей идее?
Скорее всего, это будет бар.
Неплохо.
Вот даже он нарисован. Здесь бар.
Так, и скажите, пожалуйста, все-таки на... Я понимаю, что вы сейчас сказали, что это будет компиляция из разных проектов. Все-таки на документах, которые вы подадите на согласование, фамилия как автора проекта, чья будет стоять?
Ну, дело в том, что документы, которые подаются на согласование, не знают автора проекта. Им абсолютно все равно.
То есть там не будет?
Там нужно соблюсти формальности. И там нет автора проекта, там есть технический архитектор, который начертил план для того, чтобы он мог бы быть согласован.
Угу. Но я знаю, что вы обращались к разным архитекторам и рассматривали разные проекты, в том числе к очень серьезным архитекторам обращались. Вот с их проектами, с их идеями, что произошло?
Ну вот я и показал, это и были их идеи.
Их совместные?
Ну да, да.
Хорошо.
То есть смотрите, это сейчас не имеет никакого значения, да, потому что нам нужно вначале, мы для себя сформулировали пространство, которое мы будем, в котором мы будем существовать, и сейчас само пространство подсказывает... ну, скажем, архитектуру и концепцию музея, потому что нам нужно правильно ходить, нам нужно правильно входить, заходить, оставаться, проходить дальше и так далее. Поэтому, то есть двигаться. Нам важно, чтобы люди у нас могли остаться на подольше, да, чтобы они не просто зашли на 5 минут и убежали, а нашим большим достижением будет то, что люди задерживаются у нас подольше. Если на час задерживаться, уже будет хорошо, если они к нам еще вернутся. Поэтому мы, безусловно, будем им наливать за то, что они будут у нас находиться. Мы будем им давать возможность почитать книжку, послушать лекцию, сходить на урок по литературе, посмотреть кино. Поэтому мы хотим предоставлять, ну, большое количество всяких разных возможностей, потому что, я еще раз повторяюсь, у нас нет коллекции, мы не собрание, не художественное собрание, не гигантский государственный музей, мы творческое пространство, музей, лекторий, кинозал, бар, что угодно. И наша задача, наша функция основная, образовательная, она связана с созданием смыслов, разных смыслов. И в этом наш большой плюс, что мы можем меняться, что мы не связаны рамками, но в этом и сложность задачи, которая стоит перед командой, чтобы поддерживать постоянный интерес к этому пространству. Но само пространство уже поддерживает, создает в себе интерес.
Это прекрасно, что вы можете меняться, вариативность очень хорошо, но все-таки должен быть какой-то подход, образ, я не знаю, нехорошее слово, но вы сами начертили какой-то, нарисовали образ этого помещения. Меня вызывает он несколько сомнений. А вот, например, с Сергеем Падалко вы не собираетесь продолжать? То есть он не будет иметь к этому отношения? А ведь он создавал какую-то такую художественную...
Он будет иметь к этому отношение. Он и имеет к этому отношение.
И вот он придумал вот такое, про что вы говорите, в большом зале с баром.
Заметьте, фамилия не прозвучала, как картинки показывают.
Нет.
В общем, хотелось бы художественный подход.
Спасибо.
При всей вариативности. И дальше, моя собственная, конечно, юридическая неграмотность. Я понимаю, свободная вариация, все так. Но на каких основаниях вы на временное, короткое хранение будете получать от Государственного музея? Я просто этого не понимаю. Это вот наивность моя, я не понимаю.
Мы с Государственным музеем хотим заключить договор. И надеемся, что мы такое соглашение сможем подписать, и нам в зависимости от необходимости будут передавать вещи на временное хранение.
Но если вы не остаетесь как жилой фонд...
Мы не остаемся как жилой фонд. Поэтому мы и говорим, что мы сейчас думаем над тем, как сделать так, чтобы мы имели право и возможность получать предметы на хранение. И это будет сотрудничество между частным музеем и государственным музеем.
В любом случае, все это будет на законных основаниях.
Я думаю, что да.
Это позиция музея Ахматова. Мне кажется.
Хотелось бы образ какой-то, чтобы...
Но законные основания, мне кажется, важны.
Вот вчера или позавчера человек в Третьяковской галерее взял и унес картину. Мы так делать не собираемся. Конечно,
а очень многие собираются
находить вариант, как это сделать действительно на законных основаниях. Такую возможность закон допускает.
Кстати, когда это произошло в Третьяковской горе, я подумал, что если у вас нет коллекции, то кража вам не страшна.
А если есть чужая коллекция?
Хорошо. Естественно, проектирование учитываются все музейные требования, музейного климата и так далее. То есть это все вещи, которые обязательно будут учтены. Пожалуйста, еще раз.
Спасибо. Во-первых, я хотел бы выразить вам огромную благодарность за совершеннейшее подвижничество в том, что вы делаете, собираетесь делать. Это та часть, которая плюс. А вот теперь я хотел бы у вас спросить, а кому это все принадлежит сегодня? Полторы комнаты, эти три комнаты.
Фонду.
Кому?
Фонду.
Это государственное, частное, город.
Фонд.
Я как раз об этом говорил, что это частный, это будет частный музей, и это принадлежит не государству. Эта часть принадлежит мне.
А вы уже купили?
Лично.
Вы купили?
Да,
То есть это существует, это ваша частная собственность?
Да, это частная собственность. А часть, где полторы комнаты и коммуналка, часть коммуналки, принадлежит фонду создания музея Иосифа Бродского.
А эти вот комнаты?
Вот они и принадлежат
музею.
Фонду.
А часть принадлежит
фонду? Фонду, не государственному.
Не государственному. Хорошо, эта экспликация, которую вы показали, надо было как-то все-таки... дать, может быть, несколько слоев, чтобы можно было понять, как вы себе представляете в результате это все пространство. Потому что здесь очень много лишнего, и лестницы, и рентканалы, и так далее.
Здесь как раз ничего лишнего нет.
совершенно. Нет, но я просто поясню. Я думаю, что ситуация заключается в том, что так как идет речь о сотрудничестве с фондом создания музея Бродского, который является и остается собственником мемориальной части, то любые решения концептуального характера принимаются вместе на советах. И вот как раз в начале февраля будет очередной совет фонда создания музея Иосифа Бродского, где будет обсуждаться уже конкретизация, концепция, конкретизация этих образов, которые вы видели, как следствие на следующем, может, встрече, ну, скажем, в мае, если музей Ахматова не будет против, то уже можно будет говорить о конкретизации этих образов. То есть, отвечая на вопрос, вынесенный заголовок, да, как дела с музеем Иосифа Бродского? Вот пока вот так, в процессе.
И маленький вопрос, я прочитал буквально несколько дней назад, о том, что будет табличка. В интернете прочитал, что скоро на доме музея будет табличка музей. Буквально 25 лет. Вы к этому отношения не имеете?
Нет.
А кто эту табличку будет делать? Посмотрите на фонтан.
Спасибо. Вы знаете, я Владислав хотел бы так все это сформулировать, что у нас сегодня не презентация готовой концепции. И в этом и состоял смысл сегодняшнего разговора. Я думаю, что как раз пространство, реализованное музея, вы увидите тогда, когда вы в него придете. А сегодня я... Ну, по всяком случае, моя идея была поговорить о том, как дела и что сейчас происходит, да, в каком состоянии все это находится. И рассказать истории, которые связаны с созданием этого музея. То есть это такая наша внутренняя кухня, что ли. Вот, поэтому здесь нет ничего лишнего, здесь есть пространство, с которым мы сейчас работаем и придумываем. И не хотелось бы показывать что-то одно, на чем... концентрироваться и представлять работы разных авторов, потому что, ну, наверное, и мы внутри себя еще не приняли решение, что и как это будет. Скорее всего, это просто полный материал. И поэтому я специально этот слайд поставил в заголовок. Он такой рабочий, состарившийся.
А где вход?
А вход вот здесь. Да. Сейчас покажу. Да.
Коллеги, у нас просто, к сожалению, не так много времени, но может вот последний вопрос.
Знаете, у меня не вопрос, я хочу познакомиться. Меня зовут Михаил Кирмович, я родственник Иосифа Бродского, и полтора комнаты бывал очень часто, начиная с 50-летнего возраста, до смерти его родителей. И, в общем, в том числе был тем человеком, который разбирал полторы комнаты, когда надо было сдавать это помещение в фонд жилплощади. И сейчас я... писатель, у меня есть такая книга «Иосиф Бродский и его семья».
Всем рекомендую.
Да, я рекомендую, особенно тем, кто собирается работать над этим проектом, я рекомендую прочитать ее. Она, кстати, получила литературную премию, переиздавалась уже 2 раза. И многие люди, которые читали, говорят, что там очень много именно о полутора комнатах, и очень много, и хорошо очень передана атмосфера этого пространства. Вот. И, ну, вот, собственно говоря, я как-то не участвовал пока, и, в общем-то, ну, если меня не пригласят, я и не планирую участвовать в обсуждениях, но мне очень кажется важным, чтобы вот эта атмосфера как-то была поймана, уловлена, и вот, да, вот такой момент... Конечно, друзья Бродского лучше знали его самого и лучше знали его жизнь. Но жизнь именно полутора комнат, особенность этого пространства, лучше знали родственники. Вот. И, в общем, есть, конечно, вопросы, есть, конечно, предложения. У меня, кстати, не одна профессия, я еще, в общем, профессионально разбираюсь в архитектуре, и вот могу по этим картинкам сказать, это, может быть, вам будет полезно, поскольку вы именно на их основании принимаете решения, что вот такие презентационные визуализации, они очень сильно искажают перспективу, и все это будет выглядеть, ну, навскидку, все это будет выглядеть совсем не так, как нарисовано на картинке. Ну, в общем-то, желаю удачи.
Спасибо большое, Михаил. Спасибо. Вот у нас в офисе лежат отдельно такой стопкой самые ценные книги рядом с компьютером. Я совершенно, вот коллеги не дадут соврать, ваша книга там сверху, то есть лежит среди Валентины Платоновны Полухиной. Ну, я думаю, что если вопросы еще какие-то есть, можно их потом как-то и кулуарно задать, мы уже довольно долго здесь находимся. У меня последний вопрос, который, может быть, немножко подведет итог. Один из мотивов нашей встречи, это было где-то вот рассказ о сотворчестве, сотрудничестве, частный музей, государственный, почему не государственный. Если возникнет вопрос, такая точнее ситуация, и государство, будем брать абстрактно, государство заинтересуется этим проектом и решит каким-то образом ему помочь, например, ой, как хорошо, квартира есть, это есть, ну, и так далее, то может ли быть здесь перспектива какого-то взаимодействия с государством?
Конечно.
Спасибо.